Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами политолог Руслан Сафаров, и сегодня мы будем говорить о мировых финансах, а точнее о том, какова будет судьба американского доллара. Да, знаю, тема достаточно популярная, много раз ее обсуждали, но за последнее время произошло огромное количество событий, которое позволяет нам эту тему сегодня достаточно серьезным образом рассмотреть. Чтобы мы в этой теме разобрались, я ведущий, я себя представил, и, собственно говоря, режиссер нашего эфира Александр Власик, мы сегодня пригласили к нам двух замечательных экспертов. Первый из них – это политолог, востоковед Коренная Геворкян. Коренная Александровна, приветствую вас.
Спасибо.
Здравствуйте.
Можно я буду выступать? Знаете, в Средневековье был такой персонаж, ну, вымышленный, простак. Вот я в этой беседе буду выступать в роли простака.
Коренная Александровна, вам можно все.
Спасибо.
И наш второй гость – это основатель издательства «Концептуал». У нас в гостях Константин Антипин. Константин Валерьевич, приветствую вас.
Здравствуйте. Руслан, Карина Александровна.
Здрасте.
Ну, я думаю, Константин Валерьевич на меня не обидится, я начну с дамы.
Ladies first. На мины. Вперед.
Коренная Александровна, ну, я сейчас задам вопрос, в котором вы разбираетесь очень хорошо. Смотрите, говоря о долларе, у нас в июне месяце один из наших с вами любимых персонажей, Мухаммед ибн Салман, объявил о том, что он прекращает вот эту длинную сделку между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией о том, что вся нефть теперь торгуется в американском долларе. Да. Теперь можно торговать в любой валюте. В принципе, саудиты и так уже с Китаем подторговывали, и Си Цзиньпин приезжал по поводу юаней. Но многие тогда пришли к выводу, что ну, это конец, собственно говоря, вот этой
ямайской системы. Это бунт на корабле.
Что за этим стоит вообще? Саудиты действительно готовы вот такие демарши устраивать? Или за этим как бы что-то кроется?
Ну, тут хочется влезть на броневик и сказать, что те, кто воспринимают этих людей в таких экзотических прикидах, как бедуинов столетней давности, которые и тогда глупыми не были, я это хочу сказать, просто не обладали определенным опытом, то на сегодняшний день все, скажем, представители политического истеблишмента и Саудовской Аравии, и Катара, и Объединенных Арабских Эмиратов поражают меня глубиной, я бы сказала, и охватом информации, которую они в своих, видимо, головах синтезируют, и поэтому принимают вот такие крутые решения, понимаете? И это не потому, что это его каприз. Вот для меня это важно. До этого он казался, может быть, таким амбициозным сыном, да, который хочет вот сесть на, да, наследный принц, и все хорошо. У него бы и так все было хорошо. Но удивительно, он проявляет для политика такие творческие, я бы даже сказала, качества. И в этом смысле надо сказать, что он не хуже, а лучше меня, соответственно, информирован. И, по всей видимости, все составляющие современных процессов, как макрополитических, так и макроэкономических и макрофинансовых, он учитывает, принимая решения. Я вот в качестве примера хочу одну вещь привести. Вот у нас многие рассуждают, что сейчас вот Трамп прямо на Ирана, ух, как наедет, да, вот как это самое, как замахнется.
Разудить как, плечо, да.
Как вдарят и так далее, потому что он друг Нетаньяху, потому что он не еврейский сионист, да, все как положено. Вот это евангелисты, да, эти американские известные, да, они больше сионисты, чем многие евреи. Вот, тем не менее, На этом фоне ничто не смутило Мухаммеда бин Сальмана, наследного принца, послать своего начальника генштаба в Тегеран. И совершенно корона не упала с головы самого Мухаммеда бин Сальмана. Тот выразил предложение: давайте, ребята, проводить совместные военно-морские учения в Персидском заливе и в Ормузском проливе. Опа! А может ли позволить себе администрация Трампа сказать: ну, подумаешь, там какая-то Саудовская Аравия, да, с ней разберемся, санкции наложим. Вот тут, знаете, получается довольно интересно. А это означает, что наследный принц очень трезво смотрит на эти обстоятельства. И я возвращаюсь вот к нефтедолларам как раз. Он знает больше нас с вами, понимаете, в любом случае. Он понимает, что этот пузырь будет схлопываться. А я, не будучи специалистом ни в экономике, ни в финансах, все-таки у меня с арифметикой-то, в общем, ничего, все неплохо. Пятерка была по арифметике в третьем классе, точно помню, и в четвертом тоже. А, так я знаю, что 90% мировых финансовых проводок не имеют отношения к реальному сектору экономики. А у Мухаммеда бин Сальмана реальный сектор, извините, у него нефть. Он, правда, хочет диверсифицировать вообще экономику свою и ввести новые производства. И я думаю, у него это дело получится, вообще-то, на самом деле. Вот, поэтому он что-то знает, раз идет по этому пути. И это лишь подтверждает то, что та система глобализации, в которой, собственно говоря, экономика перестала быть экономикой, а стала, я Аристотеля цитирую, чистой хрематистикой. А у него же два термина, правильно? Экономика – это мирохозяйствование, а хрематистика – это страсть к обогащению. Ну, извините, из денег делали деньги, я правильно понимаю, да? Самые богатые были те люди, которые из денег делали деньги, а не те, которые что-то реально производили. Ну, так долго не может. Система этого не выдержит. По понятным причинам будет надуваться пузырь. Все ясно. На чем держалось это? На военной мощи Соединенных Штатов. Это правильно? Ну, потому что если у тебя есть сила, ты можешь, в конце концов, диктовать условия. Но, как писал Алистер Хит, замечательный колумнист такого известного издания, как The Telegraph, он когда, в 21-м году, если я не ошибаюсь, вообще написал, что ребята... Все империи рушатся, наша тоже когда-то рухнула, и американская едет с ярмарки. Пора становиться в нормальную такую, так, за кулисы в тенек, вот, и рулить. Давайте в высшую лигу, поставим перед собой задачу. Но надо сказать, что такие вещи поняли, видимо, и за океаном, потому что там есть национальная действительно часть, которая вполне готова, может, и была бы поддерживать все эти глобалистские дела, да, с идеями всякими глобализма, сопутствующими всякими делами. Но то, что произошло в Бангладеш, это означает, что Британия потихонечку начинает терять свое влияние в британском содружестве. Я не права. Бангладеш это была, ну, не вотчина, но это была часть британского содружества. И вот эта шейх Хасина, тетенька, которая бежала на вертолете в Индию, как, между прочим, до этого, после рукопожатия с Зеленским, сбежал, да, президент Шри-Ланки и так далее. То, что происходит в Новой Зеландии, те тенденции, которые наметились в Австралии, для меня свидетельствуют о том, что национально ориентированная часть американской элиты, видимо, которая и стоит за Трампом, вот, они собираются, собственно говоря, у британцев отнять вот эти азиатско-тихоокеанские весь, всю эту опору. Так что им будет не совсем до этого, понимаете, не до более западных, скажем, областей Азии. И, может быть, опять возвращаясь к Мухаммеду бин Сальману, он и это понимает и знает лучше, чем я. Я так, знаете, по верхам, как говорится. Но там есть признаки. Это не оспоришь. Вот в Индии все аналитики просто однозначно это оценили. И мы видим, как против британского содружества многие выступают уже там, где, казалось бы, их положение было незыблемым. ты не мой король. Все было же. Я плохо ответила на ваш вопрос, но я пообещала, что я буду простаком.
У нас есть пища для размышлений. Я бы здесь еще добавил, что там сколько, порядка 800 миллиардов долларов, это еще резервы, которые лежат у Саудовской Аравии, и тут как бы, знаете, тут как бы...
А главное, они не отказываются еще американские вооружения покупать. И не отказываются, а при этом с Ираном собираются военно-морские учения проводить. Будет нападение? Меня спрашивают, будет нападение на Иран? Ну, вряд ли, потому что все-таки для серьезной операции нужна наземная операция, но без нее никак не обойтись. А кто?
Ну, Б-52 подтянули.
Подтянули, да, но тем не менее... Ну, у иранцев тоже кое-что имеется, понимаете, вот в загашнике. Даже, и даже ракеты Хурамшахр, да, тоже не абы что. Вот. Они же такие, понимаете, они не круткие зайки, они не вегетарианцы совершенно. И положение у них технологическое лучше, чем 10 или там сколько, 14 лет назад, в 2010 году. Иран сильно рванул в технологическом плане. Не случайно Bloomberg поместил Иран в десятку самых технологически развитых стран мира. Да, много чего не хватает, да, есть внутренние проблемы, но и так далее. Значит, связываться с Ираном – это, в общем, себе дороже. А кроме всего прочего, Украина показала, что тот же Запад и те же Соединенные Штаты в нужных масштабах вооружения в должном темпе производить не могут. Вопрос. Это то же самое о войне с Китаем, извините.
Которые все...
Не с Китаем они будут. Они будут вот сейчас Австралию и Новую Зеландию отбирать у
британцев. Ох, Карина Александровна, какие милые перспективы. Вы рисуете
милые
и мирные, да. Кстати, Валерьевич, но здесь есть момент в рассуждениях Карины Александровны, в большинстве с момента я согласен, но есть момент, с которым совсем не поспоришь. Марксова формула «деньги, товар, деньги» действительно привезет формулу «деньги, деньги, деньги». Либо хотя бы, ладно, хорошо.
А вы убеждены, что это Маркс, а не Ибн Хальдун?
Не убежден.
И я не убеждена.
Но у Маркса это было... Вот у Маркса это точно
мы
читал.
Мы от Маркса знаем.
Да, скажу так. Смотрите, ну, даже так, деньги... Суррогат деньги. Естественно, у нас образуется огромный финансовый навес, и он, если брать мировую экономику, но он весь в долларах. Плюс вот эти гигантские долги. Мы уверены вообще в этой замечательной зеленой валюте? Или как? Ваше мнение?
Ну, конечно, сейчас модно, да, предрекать крах доллара, по крайней мере, последние лет 20. Ну, то есть вот регулярно каждый год, каждые два года говорят, вот-вот сейчас вы посмотрите на цифры, и действительно, там, снижение покупательской способности там, на 96%, там, посчитал сначала века, там, да, огромный госдолг. То, что сейчас они делают, действительно подрывает само доверие вот к этим институтам, да. То, что они там, по сути, отбирают ЗВР и, да, многих стран, там, Ирака, Ливии. То, что они экспроприируют, ну, вот у нас там 300 миллиардов долларов, да, в свою пользу. Понятно, что это все подрывает ту систему гегемонии, которая сейчас произошла. Но здесь есть такой момент, что это, конечно, сильные аргументы за то, чтобы доллар обвалиться. Но есть и другие аргументы, которые его еще держат на плаву и будут держать еще какое-то обозримое время. Да? Ну, начнем с простого. Центральные банки всех стран все еще играют на стороне доллара. И нас, к сожалению, в том числе. И таким образом вот этот вот...
А почему?
У нас сейчас какая ставка? 21%.
Нет, да? А почему все-таки они играют на стороне доллара? Ведь нельзя сказать, что они... Извините, что я беру на себя, да. Меня это мучает.
Видимо,
у них есть основания.
Безусловно.
Или это глупость? Мы же не можем сказать, что они вот все подряд...
Такие люди, безусловно, глупыми быть не могут.
Нет, среди них глупцов столько же, сколько и в обществе. Понимаете, это тоже...
Но эта структура выстроена. То есть, если отвлекаться на этот вопрос, я могу свое видение выстроить. Понимаете, вот это вот, скажем так, братство, да, финансовое, оно выстраивалось многие столетия. Да? И оно выстраивалось не только в отдельно взятой стране, Да, оно выстраивалось, ну, вот на протяжении, ну, всего западного мира, который постепенно вбирал в себя и Восток, ну, в общем, и везде, куда мог дотянуться. Сначала там была одна империя, потом 100 лет там Британская империя, сейчас 100 лет США, да, мы понимаем, что сейчас это уже подходит к концу, все, ну, так или иначе, люди это здравомыслящие понимают. Но это братство, оно за этими империями стоит, понимаете? Они параллельны в этом слое. Вот вы посмотрите, что у нас происходит сейчас, раз уж отвлекаемся на эту тему, да, позволю себе, да, у нас мы почему-то, вопреки здравому смыслу, боремся с инфляцией и да, тем, что задираем ставку на 21%. Кто сейчас, ну, это очевидные вещи, но я их позволю себе проговорить в эфир, кто от этого выигрывает? Да, нам говорят, что якобы Центробанк дает в кредит под эту ставку. На самом деле сейчас происходит ровно наоборот. Сейчас происходит то, что, ну, кто сейчас берет кредиты? Ну, кто может себе позволить взять кредит там под 30% годовых, кроме, не знаю, там каких-то нелегальных видов бизнеса, понимаете? Промышленность сколько? 5%. Как промышленность 5% рентабельностью может взять кредит больше 5, больше 10, 15, 20%? Это нереально. Понимаете, значит, все сейчас, собственно, и в том числе предприятия, несут куда денежки? На депозит, потому что никто такие доходности, близко сопоставимые, кроме как с депозитом, не может. Депозиты где хранятся? В банках. А банк что делает с этой раздутой абсолютно ликвидностью? А у нас есть мудрый Центробанк, которому эти банки дают эти деньги, и он их выплачивает им под проценты. И вот эта разница процентов, под которую они взяли и отдали, да, ну, называется... А вот этот процентный доход, ну, традиционно является основной статьей доходов у банков. Вы посмотрите, как, ну, это открытая информация. Все наши системообразующие банки, там ежеквартальная доходность видна. И там вот эта строчечка такая, чистый вот этот процентный доход, о чем мы, собственно, говорим. Там ВТБ X2, Сбер там X1,5, ну, так большой, ему сложно там X2 делать. Тинькофф там чуть ли не X2, понимаете, за вот эти вот последние 12 месяцев, за 9 месяцев прошлого, то есть, когда вся вот эта история началась. То есть, я это к чему веду? К тому, что вот эта вот политика высоких ставок на периферии, а мы являемся периферией западной системы, если смотреть с этой точки зрения, да, она дает власть кому? Ну, вот это больше финансового пирога, финансистам. Понимаете? То есть, это, ну, вы сами об этом сказали.
Это вопрос о власти.
Это вопрос перераспределения ресурсов. И таким образом политика, ну, вот, которая сейчас происходит, в монетарная, скажем так, денежная политика, сейчас от государства влияние и власть с помощью вот этого денежной, ну, кто контролирует эти денежные потоки, они переходят к условно-финансовому клану. Вот, как они там, ну, опять же, ЦБ контролирует, кто будет в этом финансовом кружочке, да, в этой песочнице, кто не будет, он же у нас выдает.
А можно мне еще один вопрос? Я больше не буду.
Карина Александровна, вам можно все.
Издеваетесь?
Ну, почему же?
Ну, вот за доллар отвечает, если я правильно понимаю, Федеральная резервная система.
Да.
Я даже помню, что там говорилось про то, что когда она только была создана, да, это была революция, конечно. Но, а какую роль вот в планетарном масштабе играет Банк международных расчетов, так называемая Базельская башня?
Ну, как я понимаю, опять же, да, это, ну, некий такой клиринговый центр, да, ну, вот, который, ну, то есть некий такой банк банков. Вот, ну, здесь важно-то другое, да, то есть их там взаимоотношения друг с другом, да, центробанков,
простые,
банков, вот они непростые, они как бы здесь и свои интересанты есть, скажем так, национальные, кого мы обычно называем, да, вот, здесь там, но тем не менее они связаны между собой, ну, то есть это видно, они исполняют методички, политику, как связаны, я этих ниточек не знаю, что называется, свечку не держал, но они явно есть, ну, это глупо отрицать, да. Вот. И это некая единая общность в многих, что называется, странах, да. И проблема здесь, когда вот мы говорим там про доллары, нефть, доллары и так далее, здесь не только в самом долларе. То есть очевидно всем, что этот пузырь, он раздувается, раздувается, раздувается. Да, до каких-то это можно терпеть, спихивая проблемы на периферии, да, за наш счет, по сути, решая, потому что они тут главный, что называется, пацан на районе, да, он пока еще может себе это позволить, да. Вот. Естественно, они как привыкли делать, да, то есть в какой-то момент мы делаем обнуление, да, вот сейчас один из проектов, ну, допустим, Трамп его тоже в свое время очень активно пиарил и поддерживал, да, это всем известный биткоин, сейчас он там за 90 тысяч пошел и так далее. Что это такое? Это из, один из возможных долларов 2.0, таких альтернативный сценарий, один из возможных сценариев, да, куда направить вот эту всю финансовую систему, да, ну, представьте, это, конечно, радикальная несколько такая история, да, ну, просто давайте пофантазируем, да. В какой-то момент решается серьезно уронить доллар. Понятно, что без команды, вот этой вот, без команды от команды, да, финансистов, никто доллар ронять не будет, потому что есть еще возможность его поддержать.
А да. Мне кажется, что потому что нет альтернативной команды, а как только тот же Трамп, ну, все-таки понятно, да, Федеральная резервная система и прочее, прочее, пока еще США действительно доминант и так далее. А вот он создаст финансовую опричнину. Вот тогда, наверное.
Да, но опять же, здесь вот мы сейчас на важный, скажем так, момент вышли, да, то, что мы можем, по сути, этот пузырь обнулить, сказать, я прощаю вам все свои долги, давайте сейчас поиграем в новую игру. И он все говорил, что вот США должна стать новой крипто-столицей всего мира, да, вот сейчас они поднимут биткоин,
я помню,
ну,
да.
И так далее. Но мы же понимаем, что кто-то держит, Сатоши Накамото там, да, держит, по
если
сути,
это
биткоин.
Вообще он, да.
Да, если, неважно, да, держит там за очень, очень плотно, да, потому что, ну, у него больше всего биткоин, и он может. И, соответственно, что стоит за биткоином? За биткоином даже уже не золото стоит, за биткоином стоит вера. Вера в людей, что да, это технология, там, будущее и так далее. То есть, а что такое вера? Веру легко можно опустить и поднять. Это медийные ресурсы. Это, по сути, пиар-акции. То есть, за биткоином стоят способность, чья-то способность накачать верой в головах людей, что это важно, а это не важно. То есть, это, если раньше, как сказать, миром правил, ну, в эпоху золотого стандарта, да, тот, у кого было больше золота, он накапливал там, ну, и так далее, вот эта вся история, то сейчас, да, то есть, вот биткоин – это попытка сделать то же самое, но с другой центром силы, да, то есть, кто может контролировать медийку, да, тот, по сути, и будет заправлять монетарной системой.
Мне кажется, что, знаете, а тут какая-то вот все-таки вылезает конспирология. Потому что то, что вы говорите, это мне напоминает то, что я читала о группе Ротса, когда рухнула, вернее, не рухнула, а когда все-таки Виктории и британской элите, старой британской элите удалось все-таки как-то наступить на Ост-Индскую компанию, которая, собственно, страной рулила, по большому счету, да, то заметьте, это было в 1861 году, отмена крепостного права в России.
Начало гражданской войны в США.
Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Очень интересные события происходили. А группа Ротса, между прочим, ну, по крайней мере, тенденция наметилась уже в 70-е годы, и я поняла, это мое личное открытие, я могу ошибаться, пусть надо мной смеются специалисты, но у меня сложилось впечатление, что это был реванш, отставленный Ост-Индской компанией, но тогда они как раз и приняли решение о том, что все подобное и руление, в том числе экономикой, и ради обогащения, все будет строиться на вере больших масс. Я, конечно, плохо это косноязычно сейчас излагаю, но, знаете, как-то это проступает. Прямо вот заговор англичан.
Ну, вы знаете, такой момент, да, что я в теорию заговора как таковую особо не верю. Есть просто...
Нет, теории не надо, а вот
да, есть практика,
есть,
да. А вот практика, она на самом деле есть. И здесь вопрос, на самом деле, еще глубже, да. То есть, если мы говорим, ну, вот понятно, что текущий пузырь так или иначе его сдуют или он сдуется, не суть. Вопрос в том, хотим ли мы нового пузыря, пусть вот на а-ля биткоин или что-то еще, это сейчас не принципиально, да. Но правила принципиальные, да, там будут, как сказать, стейкхолдеры, ну, основатели, скажем так, другие, контролирующие. Но система вот эта толпоэлитарная, когда одни паразитируют за счет других, она, собственно, это и останется.
А она на чем будет держаться? На этих кабелях интернета? На чем?
На способности донести мысль, да.
И информацию.
Информацию, и убедить масса людей, что черное – это белое, белое – это черное, или наоборот, в зависимости от контекста.
Тогда я совсем идиотский вопрос задам. А если хуситы по всему миру на подводных лодках перережут все кабели, то что будет с биткоином?
А, Я не за биткоин совершенно.
Я просто спрашиваю, вот если они вот возьмут и все эти коммуникации нарушат, что будет с биткоином?
Я такой момент, рулить будет тот, у кого больше всего ферм останется. Да? То есть сейчас вроде как было в Китае, потому что рулит биткоином тот, кто манит его. Да, то есть он задает правила. Если там 50... я сейчас точно не скажу цифру, да?
Же вроде у себя там что-то запрещали с этим.
Сейчас у нас разрешили... Вот в 2024, по-моему, году разрешили.
Это в России. В Китае
они зажимали это дело.
Зажимали, но тем не менее оно все равно происходило. Видимо, потому что понимали, что так или иначе не в их руках вот эта вот вся история. Вот, поэтому либо он распадется на несколько веток.
На зоны,
как это уже было. А биткоин же, он же его распараллеливали одно время там с большим скандалом, сейчас не будем об этом, да? Либо какие-то ветки просто деградируют, и останется одна, биткоин США, биткоин там Азии там и так далее, Это возможно. Вот, вопрос в другом. Что мы можем принципиально, хотя бы на уровне концепции, предложить иного? Потому что сейчас, как с творчеством, я вам книжечку Ивана Антоновича презентовал, да? Это как сейчас получается с будущим, да? То есть мы смотрим, а что есть, какая поляна, какие есть образы будущего, да? Мы смотрим наш Голливуд, да, который нам транслирует абсолютно апокалиптику. Нет светлого образа будущего, понимаете? Собственно, встает вопрос, да, а что мы тогда сделаем? И здесь то же самое. Важно, какой есть светлый образ, работоспособный, более справедливый, я не говорю абсолютно, более справедливый. Вот это на самом деле очень важный вопрос. И хотелось бы его потрогать в рамках...
Наш Голливуд, это имелся в виду в Мосфильме, надеюсь.
Наш, я имел в виду кавычки.
Стая черных лебедей, и жизнь сама подскажет.
Вы знаете, я, может быть, опять же, конспирологической точки зрения.
Зимой наверняка снег. Налетит, всегда так бывает.
Обязательно налетит. Вопрос в том, что я лично убежден, у меня такая радикальная, может быть, точка зрения, что все процессы управляемы. Да? Даже если тебе кажется, что какой-то процесс идет сам по себе, то ты просто не понимаешь, как это сложилось и кто, может быть, бесструктурно или каким-то еще образом повлиял на это. Вот.
Подождите, все процессы в сфере материального?
Все процессы...
Или вообще все?
Я лично считаю, что вообще все, но я могу смотреть и как-то объяснять материальное, потому что более тонкие вещи, я физик, да, МИФИ, мне понятнее с этим иметь дело. Если я могу это померить, как-то изучить в приборной доске, я могу с этим иметь дело. Если я не имею возможности это измерять, то, собственно, здесь сложно иметь. Это, как помните... Бывший министр финансов говорил, кстати говоря, про экономику, да, экономика как женщина, разве ее поймешь, понимаете? И это говорил министр, финансов, понимаете? Другой вице-премьер Дворкович, если я не ошибаюсь, да, недословно, он в бытность Медведева, по-моему, был как раз вице-премьером, он говорил, что экономистов придумали для того, чтобы синоптики на их фоне, выглядели более достойно, понимаете? То есть они сами себя там, немножечко троллят, и неспроста. Почему? Как раз про измерения, да, мы немножечко затронули вещь. У нас экономика, простят меня экономисты, каюсь, грешен, но с моей точки зрения экономика полноценной наукой не является. Почему? Потому что метрология, где, в чем мы будем мерить доллар, рубль и так далее, в чем мы его мерить? Понимаете, у нас есть масса, мы сейчас какие-то денежки имитируем, да, но мы же понимаем, что всегда денежная масса, она всегда 100%, сколько бы мы ни имитировали, да, то есть она всегда будет 100%. Вот, и как, что, к чему привязываться? Когда-то был золотой стандарт, хотя более-менее понятно, да, там в свое время там с Америки пошло золото, стало это расплываться, но это была хоть какая-то понятная история, потом в 73-х там отвязали, и сейчас, собственно, в наших интересах, я имею в виду, цивилизация, именно русская цивилизация, наш вот околоток, за который мы несем ответственность, хотим мы того, не хотим, несем. В наших интересах предложить другую игру, да, под игрой, я понимаю, правила какие-то взаимодействия, да. И с моей точки зрения, правила игры нужно посмотреть на такую вещь, как инвариант прескуранта, то есть во что, да, чем мы будем эти деньги все измерять, да, то есть должен быть какой-то товар, который нужен всем с одной стороны, да, как шкурки когда-то, и в этих шкурках мы будем мерить рубли там и так далее, и так далее, и ничего другого, поправьте меня, кроме как энергоносителя, в голову, простите, не приходит, почему, потому что все, что мы делаем, оно зиждется на нефти, газа, электроэнергии, гидро или какой-то другой. Все, что нужно. Даже все эти биткоины, блин, они все равно жрут там эти мегаватты.
Продукты питания не могут быть в том числе.
Продукты питания в том числе от солнца, да, ну то есть могло бы быть, но как мы в продуктах питания будем измерять там какие-то технологические процессы? Да, да, либо там стали литейные заводы. Ну, как это непонятно,
да,
понимаете?
Здесь, да, здесь,
а здесь четко, для того, чтобы произвести продукты питания, нужно столько-то энергии. Ну, там нужно трактор заправить, там нужно...
То есть спасать, это некий эквивалент.
Это инвариант, понимаете?
Угу.
И заметьте, у кого больше всего энергоносителей, не будем показывать пальцы, но это мы, понимаете? У нас там 1/6 часть суши, да? И это, между прочим, справедливое правило игры для всех. То есть к этому, к этой вот базе можно привязываться. И вот, собственно, так у нас в теме все-таки чуть-чуть было задействовано БРИКС, да, хочется чуть-чуть хотя бы это затронуть, да. Хоть БРИКС и не является таким, знаете, антизападным коалицией, да, каким-то союзом таких. Ну, во-первых, тут слишком у нас много своих там расхождений, вопросов внутри БРИКСа. Это такая чуть-чуть все-таки еще структура не до конца выструктурированная, скажем так, да, вот. Но, тем не менее, на базе БРИКСа, ведь к нам же хотят присоединиться, да, у нас там все с каждым годом все больше и больше участников. Понятно, мир расползается, да, и ну, страны ищут, ну, кому прильнуть, к сильному, да. А БРИКС, так или иначе, у нас там почти половина населения, 45% по последним там переписям, да. У нас даже ВВП там 30 с чем-то процентов, хотя ВВП это такой спорный, конечно, показатель, потому что, вы знаете, мне всегда, когда нравится, ну, то есть мне сразу, почему так ВВП нравится? Ну, мы выкопали яму, акт подписали, все, работа произведена. Закопали яму, акт подписали, все, у нас там ВВП, ого-го, а результат, во, бублик, понимаете? Поэтому, ну, даже если мерить по этому ВВП, все равно это ощутимая
доля. То есть вы подтверждаете, по сути, если я правильно понимаю, вот так, если продолжать вашу мысль, что Мухаммед бин Сальман, наследный принц Саудовской Аравии, он все это прекрасно понимает.
Конечно.
И избирает осторожный путь.
Да.
Тихого.
Посмотрим, дрейфа, как тут что такого, будет. Да. У меня есть ценность, которая нужна всем.
Да.
Мы посмотрим, здесь будет сработать. Мы и за доллары попродаем. Здесь работает, да мы и за ваши БРИКСы попродаем, и за рубли попродаем. Мы вот посмотрим, как оно. Потому что они самостоятельным центром, ну, центром силы, они, с моей точки зрения, да, все-таки стать не могут, потому что, ну, мир будет
на более крупный сегмент. Но при этом они не хотят быть едой на столе.
Естественно. Они хотят, вот есть наша, мы готовы, и мы посмотрим, что поторгуемся, и мы побалансируем.
Не, они говорят, бусы уже есть. Все, бусы уже есть, больше не надо, да.
Да, именно.
Так ведь, наверное.
Вот, и, собственно, у нас есть возможность не в рамках даже России, да, вот когда была такая тема, энергорубль. Но мы ее одни бы не потянули, потому что, ну, вот представьте, есть там на районе самый главный шпана, да, который там держит весь район, и тут мы такие с нашими там сколько-то процентов, ну, вот всего стоим, говорят, а мы тут тоже теперь вот, да, ну, понятно, нас бы смели. А в рамках БРИКС... Понимаете, уже 45% населения, это уже не шпана, а скоро наш совокупный БРИКСовский, я имею в виду, потенциал, да, он Запад, ну, это как бы все аналитики, в том числе западные, признают, он превзойдет. И мы уже в рамках этой платформы, не зря об этом год от года, еще в 2018 году Владимир Владимирович на Валдае эту же тему забрасывал, да, про валюту БРИКСовскую.
А так, значит, и американцы получают, извините, что перебил, к этому же готовятся. То есть все готовятся к созданию собственных валютно-экономических зон. Вот и все.
Готовятся. Вопрос, какими они будут. Да? То есть вот у нас, допустим, в БРИКСе обсуждалось, к сожалению, знаете, такой БРИКС на основе валют. Да? То есть ну, вот есть разные валюты, а это будет некая такая вот еще одна валюта, которая надо валюта. Да? Но мне бы хотелось вспомнить другой немножко опыт. Да? Помните, в 1963 году был введен такой переводной рубль СЭФ. Да, ну, Союз экономической взаимопомощи. Да, там кто у нас там? Польша, понятно, СССР, некоторые Албания,
говорят, что у нас прям
Венгрия, Болгария.
Эти Зверев, да, там.
Да, ну то есть... Сетнины, просто, и там суть, я зрителям напомню, суть в чем была? В том, что этот переводной рубль, он ну, не имел вещественного, да, то есть он не был ни в банкнотах, да, он был только, по сути, записями в банке. Ну, он там назывался там что-то экономического сотрудничества, банк, международный банк экономического сотрудничества, как-то так. То есть это просто записи, да, то есть просто некая договоренность. И его нельзя было менять на какие-нибудь доллары, например, можно было менять только на валюты внутри СЭФ. И он был привязан там 0,9 с чем-то там унции золота. Тогда привязали. Ну, потому что к чему было, ну, то есть, а золото понятно, вот оно стандарт, да. И он отлично работал и помогал, да. И если бы мы, как бы, имели субъектность и дальше, да, эта тема была бы, то есть, то, о чем я говорю, вот этот один БРИКС, да, привязанный не уже на этот момент, не к валютам, потому что это, ну, знаете, как производная на производную, да, не к золоту, потому что зачем нам кормить Ротшильдов и всю вот эту вот историю, которая там была банковскую, да, а к новой истории, к энергии, ну, то есть можно сделать, ну, например, корзину из там нефти, газа и киловатт-час, да, ну, то есть как-то ее скомпоновать, и это конкретика, понимаете, и договориться, к чему она там приравнена, и вот по аналогии с переводным рублем, да, выстроить у нас такую между БРИКСа систему. И это будет твердая система. А сейчас в мире, ну, то есть, все больше будет нарастать хаос. И неизбежно люди, государства будут льнуть к тому, что твердо, где есть ось, где есть конкретика. А простите меня, баррель нефти или там газ, который там уже, это конкретная вещь, понимаете? Это не опять доллар, который обеспечен там чем-то там, или биткоин, который обеспечен верой в того, что это вот новое золото, понимаете? Вот это та, скажем так, струя – это та направление, которое бы нас вынесло на принципиально другой уровень. И не только нас, Россию я имею в виду, да? Но это, в принципе, предложило абсолютно другие правила игры. Но на это, конечно же, нужна такая политическая воля, понимаете? То есть это…
Причем коллективная.
Коллективная. Это, конечно, это вот…
Я сейчас на очень скользкий лед ступаю. Ну, хорошо, а внутри БРИКС кто против?
Есть такая страна. Мы ее знаем.
Понимаете, вопрос в том, что на самом деле и мы еще не за. Наша... то есть это, то, что я вам говорю, отвечает интересам России. Двумя руками за.
В перспективе.
В перспективе. Да, ну, в самой кратчайшей перспективе. У нас уже есть газ, понимаете, нефть. У нас есть сильная гидроэлектростанция, у нас она уже есть, мы уже экспортируем, мы сразу в дамках в этом отношении выступаем. Вопрос в том, что у нас есть то, о ком мы говорили, да, клан финансистов, которым это все нафиг не сдалось, потому что не они владеют этим. Они владеют финансовой вот этой прослойкой и с этого получают свой гешефт. И им комфортно, понимаете, ты 21% назначил, как бы, да, и собирай себе, понимаете, отхапывай себе центры силы потихоньку к себе. А тут кто будет и владеть? Кто владеет ресурсами? Кто владеет ресурсами? Ну, я надеюсь, все-таки государство и народ у нас владеет все еще ресурсами, понимаете? И получается, центр силы переносится в другую сторону. Готовы мы к этому? Имеем мы такую политическую волю? Имеем мы такой монолит, да, чтобы... Это вопрос открыт. Но я считаю, именно туда и нужно стремиться.
Какая у вас складная, хорошая картина.
А вы,
дорогие
тут отдыхали,
друзья, с этого момента, да, включая адвоката дьявола. Хорошо, я вообще-то с вами согласен, но адвокат дьявола. Смотрите, вы сейчас обрисовали очень такую приятную для любого уха, для моего в том числе, картину, и я с вами соглашусь, но... А до 2022 года а кто был основным рынком сбыта российских энергоресурсов?
Ну, коллективный Запад, конечно.
Спасибо. А кто главный внешнеторговый партнер с Китая на сегодняшний день?
Ну, конечно, США и КО.
А у Индии?
У Индии в перспективе...
Аналогично, аналогично. Здесь стоит вопрос, который возникает у любого человека, который приходит на Восточный базар. Ирина Александровна, прошу прощения, вот обожаю Узбекистан. Я принес очень много кураги. Карина Санна сегодня очень жарко, решила отдохнуть дома. Пьет чай, у нее все хорошо. Кстати, Валерьевич вообще сегодня решил заняться бегом и убежал куда-то. И вот у меня лежит эта курага. В этом-то суть игры Запада. Мы в состоянии сегодня внутри вот этого БРИКСа сформировать рынок сбыта. Потому что в Индию уходит огромное количество российской нефти. Нефть перерабатывается и уезжает в Европу.
Индия, по-моему, чуть не на первое место. В всяком случае, один из трех
вот
производителей.
Как здесь быть, коллеги?
Здесь, да, очень, на самом деле, ответ нет, очень простой.
Так.
Очень простой. А у вас есть нефть, газ и электроэнергия. Да, у США на себя
США
хватит.
Электроэнергия хватает.
На себя
да.
Но на Мордюкова будете отключать.
А хватит ли? И здесь вопрос именно, да, то, что центр силы перетекает у кого кто есть. А тот, у кого нет, он не сможет без этого. Ничто не сможет функционировать без энергоносителей. И здесь вопрос именно тонкости переходного периода.
Я ждал
это всегда
ответа. Дорогие
тонкий
друзья,
момент.
Я его ждал.
Хитер.
Да, но у них есть Сити.
Так.
И что вы будете делать без Сити?
Сити, вы имеете в виду центры...
Центры офшоров, да. У вас есть две замечательные черные дыры, которые гарантируют вашей элите безбедное существование с переводом этих наворованных капиталов.
Ну, здесь, понимаете, они отчасти... Ну, я, вы позволите, я буду адвокатом не дьявола, да, а таким вот, как вы себе взяли амплуа одно, да, я хочу взять такого амплуа романтика, да, который хочет верить в лучшее. Да. Вот. Хотя я сам могу с собой поспорить и привести контр, но вот мне сейчас хочется, понимаете, вот эту вот роль,
добро,
что называется, сыграть, да? А тогда вы, собственно, сами стреляете себе в ногу, когда конфискуете, когда бьете не по паспорту, а по морде лица, даже если у меня есть гражданство другого, понимаете, вы меня все равно бьете, потому что у меня происхождение неправильное, и был у меня неправильный, в кавычках, конечно же, паспорт. То есть вы сами подрываете веру в себя же. И, ну, у меня даже иногда складывалось, знаете, такое ощущение, что, ну, США, там, да, коллективный Запад играет в такие жесткие поддавки, да, то есть накладывают на нас санкции, которые, да, конечно, больно бьют, да, безусловно, это жестко, да, но где-то они играют и за нас, есть как бы и та сторона, которая играет за нас, да, да, они бьют элиту мухобойкой, та, которая хотела им прислуживать, они их бабах, плохо служишь, раб, понимаете, вот так вот щелк плетью. И другие уже думают, а хочу я к такому господину, который меня разденет, еще и посадит, понимаете? Или не хочу? Поэтому здесь вопрос тонкостей политики. Хватит ли у нас управленческой воли, управленческих вот этих вот мидовских историй, вот эту всю картину туда? Я вижу, что она туда двигается. Сможем ли мы вот эту всю туда сдвинуть? Вопрос, либо останемся на там валюта-валюта, да, вот этот вариант, да, когда мы создадим новую валюту. Вот это вопрос, я хочу, чтобы там один БРИКС был, да, чтобы БРИКС Пэй был нормальным, а не через Visa и MasterCard, понимаете, чтобы у нас была своя, это возможно, технологически нет сейчас ничего, ну, мы в 21 веке живем, не так сложно это, в принципе, реплицировать, это потребует там, ну, пятилетку, наверное, если вот всерьез за это взяться, понимаете. Согласованности вот этой вот добавить. Поэтому я хочу быть оптимистом.
Не, но мир и Шитап уже как бы начали взаимодействовать, и скоро уже можно будет приезжать в Тегеран и расплачиваться. Карина Александровна, я здесь вот немножко вас хочу подключить. Смотрите, я к чему этот вопрос задавал по поводу того, что вот у нас там офшорные эти дырочки. Здесь же есть еще вторая чисто диалектическая проблема. Да, у нас же как будто это противостояние гегелевское господина и раба, его никто не отменяет, да, они не могут друг без друга. Потому что если убрать раба, он господин непонятно над кем. Убрать у раба, он как бы у него тоже возникает проблема. Он превращается сам в господина и в ту же ситуацию возвращается. Смотрите, у нас ведь вот эта финансовая система, это ведь не только должник. Когда я вам так много должен, что вы уже зависите от моей судьбы. У тех же самых, мы вот начинали с саудитов, но 800 миллиардов у ребят лежат. А у Китая, который там активно сейчас там трежери распродает, а валюта-то лежит, это же бумага, ее девать куда-то надо.
А это уже вопрос силы. Понимаете, я часто цитирую в последнее время, да, Пушкин. «Все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булат». Сейчас Булат выходит на сцену, и мы это видим. Причем я не уверена, что, знаете, как-то это делается, потому что или это происходит, потому что человечество вдруг внезапно осознал, как хорошо быть таким маскулинным, героическим и так далее. Совсем по другой причине. Сейчас политика начинает брать верх над экономикой. И, как сказал один пожилой ветеринар, всю жизнь проработавший в колхозе, он сказал, так вы говорите, деньги – это кровь экономики? Он говорит, ну я вообще простой ветеринар, я даже не врач, который людей лечит. Но я хорошо знаю, что если вся кровь прильет к сердцу, то будет инфаркт, а если вся кровь в голове, то будет инсульт. Вот я тоже понимаю, что чрезмерная концентрация даже власти над деньгами, или назовем так, над финансами и так далее, она приводит к коллапсу. Вот. И все это понимают, и просто по-разному хотят его избежать. Поэтому я вижу, что тот же условный, да, как мы там говорим, а Запад, ну вообще это, да, такое киплинговское разделение, Запад есть Запад, Восток есть Восток. Но нам с Русланом смешно, понимаете, да, разделили, понимаешь ли. А то, что этот же Восток адаптируется к любой современности и хорошо адаптирован, а вы исследуете, насколько он в каком-то смысле, скажем, в сфере науки и образования вестернизирован, а где-то имеет даже и лучшие уже системы образования, вы этого ничего не заметили. Вы как-то вот Восток, 5000 лет, Китай, что-то там, ничего этого больше нету. Всерьез говорю, это уже все другое. Даже в плане сознания и ментальности. Там много чего меняется. Не надо Восток рассматривать как какой-то застывший скаляр. Это выгодно рассказывать, что вот они там застыли, поэтому они такие поглупели, спят там себе, и можно их оббирать, поэтому не жалко, потому что есть такое антропологическое высокомерие. Дальше это не катит. Все. Это не получится. Поэтому на сегодняшний день у кого будет в том числе сила, у кого будут прорывы, связанные с научными открытиями и с новыми вооружениями, сейчас тренироваться будут там. Вот тот и будет диктовать, я бы сказала, контуры финансовой, мировой финансовой политики. Мне так представляется. Может быть, я ошибаюсь. А эти хотят удержать власть. Но тут все очень просто. Это давно и хорошо известно. Мы все понимаем, и все везде понимают, что перемены неизбежны. Теперь одни хотят их смягчить. Ну, уже не предотвратить, но, по крайней мере, смягчить. Это, пожалуй, центр США, да, и это будет делать Трамп. На свой манер это пытаются сделать англичане. Европа вообще лежит на боку, ее никто не спрашивает. Вот, я имею в виду там Францию, Германию. Вот, они просто не знают, куда плыть и в чьем кильватере. То ли в британском, то ли в американском, тоже понимая, что там что-то такое есть, это они понимают, но куда бежать, куда бечь, пацаны, они не знают. Вот, ну, я думаю, что так оно и будет в результате. В конечном итоге эта ситуация и сложится таким образом. Кто первый пойдет, вот у кого будет прорыв в этой сфере, тот и будет царь горы. Он может не делать вида. То есть не декларирует себя как царь горы и не говорит, я тут буду командовать, он может быть добрым, он будет говорить, ребят, давайте договариваться, я совершенно не собираюсь доминировать, мне не надо вас. Вот, например, России точно не надо никого обирать, понимаете? Она не нуждается в этом. У нас проблема. Да, но это проблема. Ресурсов полно, населения не хватает. Вот нас всегда шутили, да, там повторяли эту шутку относительно того, что две проблемы России – это дураки и дороги. Но дураков столько же, сколько и во всех других странах. Так это объективно любой социопсихолог вам расскажет. Вот. Дороги у нас, надо сказать, замечательные в большинстве регионов. Я довольно много ездила. Вот, а две главные проблемы – это огромная протяженность территории континентальных и морских границ и при этом дефицит населения. Причем всегда так было. Всегда, при любом. Вообще, уберите хоть Ивана Грозного, хоть Екатерину. Проблема – дефицитом населения. Поэтому айда к нам, те, которые готовы тут интегрироваться, вписаться, работать. Ключевое слово, я серьезно говорю, почему у нас возникает эта мигрантская тема? Мне кажется, что даже некоторые, да, проблемы есть, там связанные с неадаптированностью мигрантов или с тем, что они совершают преступления. Я сейчас не говорю об объективных данных МВД. Но тема разогрета, согласитесь, и мы заинтересованы в этом. Мы можем сейчас усиливаться, в том числе и несколько выправляя эту демографическую составляющую с квалифицированными рабочими руками, трудолюбивыми людьми, лояльными и так далее. Вот едут к нам, и слава богу, вот пусть все буры там из Африки к нам приедут, если они не нужны в ЮАР совсем, мы готовы. у нас всего этого хватит. Вот. И я думаю, что проблем с этим даже особых не будет, как таковых. И из Европы можно. Раз уж американцы так раздели и выжили досуха практически ту же Германию, ну, нам можно сказать, мы готовы. Пожалуйста, да. Я считаю... То есть, я все время вот цитирую, последнее время мне на ум приходит вот удивительное совершенно... Немец он был, да, Дельтей? Философ. Да, по-моему, немец.
Не изучал его, да. Честно говоря.
Ну, я и небольшой спец в истории философии. Но он поразительную вещь сказал, что жизнь нельзя описать в понятиях. А экономика, в конце концов, это часть жизни, это материальная часть жизни. То, что у нас есть нематериальные мотивации, есть материальные. Экономика – это материальная часть жизни. Она не отдельна от нашей жизни человеческой. Я права?
В этом что-то есть.
Кивается, так
но
задумались.
Я правильно вас понимаю, что вы фактически... Смотрите, у нас же предыдущая валюта международных расчетов был бы старый добрый британский фунт. И, собственно, две мировые войны. Потом у нас появляется его величество зеленый полосатый доллар. То есть мы опять возвращаемся к той же самой старой схеме, что для того, чтобы мы сменили сейчас вот эту валюту международных расчетов, а сейчас это будет сделать в разы сложнее, чем было тогда, потому что, да, Британия была владычицей морей, солнце не заходило над Британской империей.
Но недолго.
Но, простите, огромное количество регионов, которые от Британии зависели так же, как, я не знаю, мы с вами зависим от погоды в Камбодже. Да, условно говоря, Россия смотрела на эту Британию и говорила, ну да, есть какая-то статья торгового оборота. А сейчас мы в глобальном мире, где все увязаны.
А вот это почти истриасовский вопрос. Россия – вечная альтернатива. Она альтернатива и Западу, и Востоку. Она сама по себе – это вот феномен. Вот, вообще чудо какое-то, понимаете? Еще при этом воды полно тут. Мало того, что энергоресурсы, да. Да и люди-то, в общем, продвинутые, прямо скажем, такие рукастые, смекалистые, вот, азартные даже. Особенно, когда сверхзадача появляется. Так вот,
это правда.
Ищешь решение, да. Мы все такие, так. И, надо сказать, стрессоустойчивые очень. Ну, те, кто с этим сталкивался, вот. Поэтому я думаю, что у нас есть возможность, у нас есть вот какой-то временной лаг образуется, когда они будут, вот эта внутривидовая борьба на том самом Западе, который в основном всем рулит и владеет, они уже драться начали между... Я же сказала про Бангладеш, вот это вот, понимаете, или там про Австралию. А у нас есть возможность, они... И у них не будет доходить, у них даже с Украиной уже не получается, не говоря уже о том... что они вообще вот с одной стороны вроде очень гиперрациональны, а с другой стороны страшно суеверны. Понимаете, вот как кто не возьмется за эту Украину, как антироссию, тот и проиграет. Я серьезно, вот, вот
ну, это как
знаменитое только
рукопожатие Зеленского,
этим,
да, пожал да. руку, потерял дух.
Я и говорю, да, это все уже говорят, или появился в каком-то населенном пункте, сразу этот населенный пункт переходит российской армии. Вот, ну, это уже и на него перешло, но и с самой Украиной то же самое. Даже, ну вот я привожу, я все время это тиражирую, мне это на телеграм-канале Корене Геворгян избранный, извините за рекламу.
Не забываем подписываться.
Да, и там я разместила этот текст, может, он не самый удачный, кое-чего я там не упомянула. Например, Гитлера, который тоже связался с Бандерой, может, еще и поэтому. Но это система. Вот как кажется, так вкусно, как сказал Бжезинский, заточить Украину против России. Но это он говорил о какой Украине, где было 60 миллионов населения, которое имело вот такую науку. Вы понимаете, о чем я говорю?
Вообще-то была
сейчас,
первая,
да?
промышленность
которая
Европы,
даже была более развита в каком-то смысле, более компактна и более развита, чем РСФСР. Он-то говорил об этом. А сейчас что это? Ничего этого нет. Правильно? Во-первых, ничего этого нет. А во-вторых, это какой-то очень токсичный актив. И нужно что-то делать с этим токсичным активом. И все рассуждают, что они будут делать с этим активом. По-моему, ничего они не будут особого делать с этим активом, а делать будем мы. Ну, не громко, ни о чем не заявляя. Я бы, по крайней мере, этого предпочла.
Кстати, Валерьевич, ну вы сейчас вот так рассказывали... Дорогие друзья, на всякий случай, я пока из вот этого образа адвоката дьявола не вышел. А вы сейчас так замечательно рассказывали, вот подсдуть пузырь и так далее. Да, подсдуть пузырь хотят все, но иголочка для того, чтобы проткнуть его и сделать большой бум, она только у наших американских контрагентов. Вот здесь нет ли какого-то элемента тоже дополнительного шантажа мировой системы? Ребята, если будете себя плохо вести, я вообще все это сейчас обнулю.
И нам будет, вообще говоря, нехорошо, и потому там... что, несмотря на наши уверения про импортозамещение и так далее, производство у нас, дорогие друзья, давайте смотреть, прямо не налажено. Где, я вот, не знаю, езжу по дорогам, где эти КАМАЗы, которые тягают, ну, я с простого, с банального, понимаете, все там грузовики не наши, да? У нас все, что не возьми, к сожалению, очень мало. Хочется, чтобы это было, как вот Владимир Владимирович недавно, когда тихий бунт против Эльвиры Скибзадовны делал, как я это оценил, да? Нам нужно, нам нельзя, ну, как бы неэффективно больше повышать ставку, намекал Владимир Владимирович. Нам нужно по-другому это делать. Причем генерации предложения, да, потом это мы устали. В общем, то есть он за немножко другой, не финансово-счетный подход, за организационно-технический. Так вот, к вашему вопросу, я позволю себе на него так общо ответить, так как у нас время уже, что называется, уже подходит. Да. Конечно, это на нас может повлиять, да, и это, опять же, момент такой вот тонкой дипломатии, да, чувствования момента, момента вот это чувство меры, да, когда вот можно, когда нельзя, вот это как договориться. Но я что хочу сказать, вот то, что происходит на планете, да, это процесс глобализации, он, ну, объективно, он происходил уже тысячелетия, столетия, он от этого никуда не деться. И то есть многополярность, к которой мы вроде как приходим сейчас, на следующие там сколько-то десятилетий, это всего лишь этап этой глобализации. И он тоже будет в какой-то момент, я не знаю, когда, я не Дельфийский оракул, да, не Нострадамус, он когда-то тоже будет преодолен. Так вот вопрос в том, что до этого у нас была понятная, предложенная, скажем так, концепция, правила игры, да, ростовщичество, правила миром, да, и так далее. Так вот вопрос в том, по каким правилам будет совершаться эта глобализация. По каким правилам мир будет жить завтра и послезавтра? И вот наша задача, как я ее, по крайней мере, вижу, да, нашей русской цивилизации, да, мы не просто государство, это очевидно, мы цивилизация, вы совершенно, я здесь резонирую, да, с вами, что ну, у нас свой путь, он вот такой вот, вот, да, какой-то вот русский, северный вот тип.
Цивилизация, которая активно прикидывается государством.
Да, и вот наша задача дать миру эти правила игры справедливые, потому что мы, когда врываемся куда-нибудь, да, мы обязательно оставляем заводы,
кстати,
больницы.
Кстати, это управленческая категория, справедливость.
Да, да, это управленческая. И то, что мы можем предложить всему миру, России, это совершенно другие правила игры, которые будут более эффективны в интересах всех. И вот это то самое главное,
что... Я поняла задание. Но я думаю, что вот особенно уже, когда мы выйдем за рамками эфира, в общем-то, задача, знаете, в чем? Определить признаки приближения кого-то с иголкой к этому пузырю. Косвенные и прямые. Вот, например, одним... Я считаю, что ускорить этот процесс... Я, может быть, сейчас вообще глупость скажу и не боюсь, потому что я вам уже сказала, что я в этом деле простак. Но вот я понимаю, что Соединенные Штаты, да, имеют определенную силу, военную базу, тыры-пыры, восемь дыр. А это так. С другой стороны, перевели производство, да, и превратились в ростовщика, по сути, да. Перевели производство стран с дешевой рабочей силой. А вот что произошло на территории вполне технологичных, технически развитых Соединенных Штатов. Смотрите, энергетический комплекс не обновлялся и не модернизировался. Энергетики мне говорят вот все время, что ну, 8 лет нужно для того, чтобы его восстановить. То есть то, что происходит, эти аварии бесконечные, каждый день сходят поезда с рельсов, потому что у них там эти самые шпалы деревянные, на 100 лет их положили, все. Китайцы, причем, между прочим, все закончено. Смотрите, возникнет некий кумулятивный эффект. Почему? Потому что они же замалчивают все время аварии. Вот недавно сгорел этот завод по утилизации литиевых батарей. Они все молчат.
И правильно делаешь, что замалчивают.
Как горели в прошлом году, прошлым летом, заводы по сжижению газа, 6 штук, по-моему, даже аж целых сгорело. Это вообще все очень серьезно. Я хочу сказать, что когда-то количество вот таких реальных ситуаций, катастроф переходит в качество. И в этих условиях, когда не модернизированы, ну просто, извините, ну просто там система ЖКХ, да, какие-нибудь, ну это ясно, что и в этом то же самое все, да. Только тогда любые стихийные бедствия, ураган, там, не знаю, наводнение, они гораздо труднее их с их последствиями бороться становятся. Они как-то более выпукло. Тогда копятся вот это раздражение масс. Вот, и может начаться просто, вы сказали об управляемости, да, это вопрос управляемости, неконтролируемый бунт. Вот, это правда.
Деградация.
Это, я говорю про сами. Это не значит, что рухнут Соединенные Штаты. Вот меня спрашивали сегодня в другом эфире, распадутся ли Соединенные Штаты. Я не очень в это верю, потому что это конфедерация. Они привыкли жить в таком конфедеративном режиме. И повоюют, подерутся, а потом опять соберутся. Это всем выгодно. Это все равно будет всем выгодно. Но они тоже должны пройти, как говорят священники, через большие скорби. Вопрос. Насколько, например, управленцы в Соединенных Штатах, та новая команда будет понимать, что стоит принять какие-то превентивные действия, чтобы смягчить эту посадку, это все равно все неизбежно. Аварии у них будут. Я им этого не желаю ни в коем случае. Но они у них были. У них, извините, Чернобыль был по... Как это? Где это? Напомните
Фукусима.
Мне. Да.
Это Япония, да.
Это было... Нет. Еще до этого вот этот... В Соединенных Штатах была авария на атомной электростанции. Да она была похлеще Чернобыля, вообще-то говоря. Это они сидят молчать. У них что, нет атомной электростанции? Кстати, на 20% они от нашего обогащенного урана зависят. Опа! Тоже, кстати, реальный, да, сектор производства обогащенного урана. Вот. Что они будут делать-то? Я вот тоже думаю. Они же не по воздуху все летают, они не без... Как это? Не бесплотные?
Ну, они как-то пусть сами выкручиваются. А наша-то задача не лапу...
Я хочу сказать, что они собой будут заниматься.
Будут, да. Наша задача к этому вот бадабуму подготовиться максимально.
А у нас пространство для маневра.
Да, то есть сейчас максимально использовать это время, которое потом будем вспоминать как золотую осень перед
зимой. Вопрос. А кадры есть у нас для того, чтобы... Вот такие, как тот самый зверь.
Ох, сейчас Остапа понесет, но я не уверен, хватит ли у нас эфира.
Скажите, вот. Есть, да
у
или нет?
У нас есть кадры, у нас этим кадрам незачем работать, понимаете? Потому что та система, которая сейчас есть, она немножечко не оптимальна, понимаете? Не оптимально выстроена система с точки зрения получения КПД
неважно,
от нас.
Вот есть интеллектуалы.
Да.
Просто есть какие-то интеллектуалы. Им говорят, ребята, вот вы придумайте, вот мы вам задачу поставили, да, вопросы вам задали. Вот. Это не значит, что то, что вы придумаете, мы непременно сможем в жизнь провести. Ну вот попробуйте решить, ну, отчасти труднорешаемые задачки. Вот решите. И не надо ничего, сами интеллектуалы не пойдут решать эти задачи. Для этого нужны уже другие люди, комиссары нужны, это же понятно, да?
В пыльных шлемах.
Интеллектуалы есть? Есть. Комиссаров нету. Я думаю. Вот
вопрос в том, что не факт, что они сейчас нужны, я не говорю нам с вами, а вот как сейчас есть. Поэтому я сейчас могу шашкой помахать, но меня потом, Руслан скажет, еще на полчаса.
Вот. Я-то здесь готов, честно
не
говоря.
Не за сто.
Да, я-то вас готов слушать еще несколько часов, но у нас есть проблема, связанная с тем, что, ну, есть
надо
определенные рамки эфира.
Надо режиссера.
Да, и надо отпускать режиссера, который тоже уже мне улыбается. Дорогие друзья, спасибо вам огромное за сегодняшний такой у нас получился полилог. Но, в принципе, это был диалог. Я старался минимально вмешиваться. Я напомню, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях была востоковед-политолог Карина Геворкян. Карина Александровна, огромное спасибо.
Спасибо.
И у нас был основатель издательского дома «Концептуал» Константин Антипин. Кстати, Валерьевич, спасибо вам огромное.
Большое.
Спасибо. Ну, друзья, вам судить, собственно говоря, о том, о чем сегодня говорили наши гости, я все-таки здесь, я уже вышел из категории адвокат дьявола. Мне надо было немножко просто вот людей помучить, что называется, понять, насколько они глубоко чувствует эту тему. Я добавлю только две вещи. Мне кажется, сегодня отчасти это даже прозвучало. Первое – это воля, второе – это элиты. Вот это две вещи, которые необходимы для того, чтобы мы перешли в этой системе вот этот Рубикон. Почему? Потому что воли сегодня не хватает целым странам. Они боятся потерять накопленные капиталы. А сердце, как известно, богача там, где его лежит кошелек. И вторая проблема – это, конечно, то, что, к сожалению, во всем мире очень много элит коррумпированы. Вот Карина Александровна говорила по поводу проблем, техногенных проблем в США. Действительно, все так. Но, друзья мои, ну, у нас тоже прошлой зимой многие люди, извините, мерзли. Да, и у нас тоже система подустарели. Новая идея – строительство. Не получение прибыли, не получение ренты. Строительство. Но это уже тема для другой программы. Огромное спасибо вам за внимание. С вами был политолог Руслан Сафаров. Спасибо.